Глава четвертая. Увы, чтоб не сказал потомок просвещенный, все так же на ветру, в одежде оживленной, своим же истинно склоняется перстам, с улыбкой женской и детской заботой, как будто в пригоршне рассматривая что-то из-за плеча ее невидимое нам. Сонет, словно преграждающий путь, а, может быть, напротив, служащий тайной связью, которая объяснила бы все, если б только ум человеческий мог выдержать оное объяснение. Душа окунается в мгновенный сон, и вот с особой театральной яркостью восставших из мертвых к нам навстречу выходит с длинной тростью, в шелковой рясе гранатного колера, с вышитым поясом на большом животе отец Гавриил, и с ним уже освещенный солнцем весьма привлекательный мальчик, розовый, неуклюжий, нежный. По мемуарам кочует описание маленького Чернышевского как ангела во плоти, херувимчика. Юноша, как самая скромная и невольно располагающая к себе девушка, крайне застенчивый, смирный. Товарищи называли его дворянчиком, вспоминают знавшие его. Был он интересен в то время как нельзя более. Впоследствии он не занимался своей наружностью, подводил итог один из них. Стеклов, том 1, страницы 5 и 6. Николай Чернышевский в воспоминаниях современников. Том 1, Саратов, 1958 год, страницы 20, 41, 75. Подошли. Сними шляпу, Николя. Волосы с рыжинкой, веснушки на лобике, в глазах ангельская ясность, свойственные близоруким детям. Кипарисовы, парадизовы, златорунные, не без удивления, вспоминали потом в тиши своих дальних и бедных приходов его стыдливую красоту. Херувим, увы, оказался наклеенным на крепкий пряник, не всем пришедшийся по зубам. Поздоровавшись с нами, Николя вновь надевает шляпу, серенький пуховый цилиндр, и тихо отходит, очень миленький, в своем домашне сшитом сюртучке и нанковых брючках, между тем, как его отец, добрейший протоиерей, не чуждый садовничеству, занимает нас обсуждением саратовских вишен, слив, глив. Летучая знойная пыль застилает картину. Как неизменно отмечается в начале всех решительно писательских биографий, мальчик был пожирателем книг, но отлично учился. «Государю твоему повинуйся, чти его и будь послушным законом». Тщательно воспроизводил он первую пропись, и помятая подушечка указательного пальца так навсегда и осталась, темную отчернил. Вот 30-е годы кончились. Пошли 40-е. В 16 лет он довольно знал языки, чтобы читать Байрона, Сю и Гёте, до конца дней стесняясь варварского произношения. Уже владел семинарской латынью, благо отец был человек образованный. Кроме того, некто Соколовский занимался с ним по-польски, а местный торговец апельсинами преподавал ему персидский язык и соблазнял табачным курением. Стеклов, том 1, страница 6. Об этом рассказывал со слов современника саратовский краевед Хованский. Чернышевский отыскал одного торговца апельсинами, родом перса. Пересиянин приходил по окончании торговли в дом Чернышевского, снимал на пороге туфли и залезал с ногами на диван. Начинались уроки, которым Чернышевский отдавал все свое внимание, а домашние дивились. Чернышевский в воспоминаниях современников, том 1, страница 72. Пыпин вспоминал, что Чернышевский учил персидский у персидских купцов, приезжавших на Нижегородскую ярмарку, там же, страница 63. Он же говорил о жадности Чернышевского к языкам. В семинарии тот учил арабский и татарский, знал латинский, греческий, еврейский, французский, немецкий, английский. и польский. Поступив в Саратовскую семинарию, он там показал себя скромным и ни разу не подвергся паронции. Его прозвали дворянчик, хотя он и не чуждался общих потех. Летом играл в козны, баловался купанием. Никогда, однако, не научился ни плавать, ни лепить воробьев из глины, ни мастерить сетки для ловли малявок. Ячейки получались неровные, нитки путались. Уловлять рыбу труднее, чем души человеческие. Но и души ушли потом через прорехи. Зимой уже в снежном сумраке, зычно разбивая гекзаметры, мчалась под гору шайка горланов на громадных дровнях, и в ночном колпаке, отведя занавеску, поощрительно усмехался полицмейстер, довольный тем, что забавы семинаристов отпугивают ночных громил. Он был бы, как и отец, священником и достиг бы поди высокого сана, ежели бы не прискорбный случай с майором Протопоповым. Это был местный помещик, бонвиван, бабник, собачник. Его-то сына отец Гавриил поспешил записать в метрических книгах незаконнорожденным. Между тем оказалось, что свадьбу справили, без шума, правда, но честно, за 40 дней до рождения ребенка. Уволенный от должности члена консистории, отец Гавриил захандрил и даже посидел. «Вот как вознаграждаются труды бедных священников!» — повторяла в сердцах попадья. И Николе решено было дать образование гражданское. Что стало потом с молодым Протопоповым? Узнал ли он когда-нибудь, что из-за него? Вострепетал ли? Или рано наскучен наслаждениями кипучей младости? Удалясь? Кстати, ландшафт, который незадолго до того чудно и томно развивался навстречу бессмертной бричке, все то русское, путевое, вольное до слез, все кроткое, что глядит с поля, с пригорка, промеж продолговатых туч, красота просительная, выжидательная, готовая броситься к тебе по первому знаку и с тобой зарыдать. Ландшафт, короче говоря, воспетый Гоголем, прошел незамеченно мимо очей 18-летнего Николая Гавриловича, неторопливо, на долгих, ехавшего с матерью в Петербург. Всю дорогу он читал книжку. И то сказать, склонявшимся в пыль колосьем, он предпочел словесную войну. Тут автор заметил, что в некоторых уже сочиненных строках продолжается, помимо него, брожение, рост, набухание горошинки, или определеннее, в той или иной точке намечается дальнейший путь данной темы, темы прописей, например. Вот уже студентам Николай Гаврилович украдкой списывает: «Человек есть то, что ест». Глажа выходит по-немецки, а еще лучше с помощью правописания, ныне принятого у нас. Развивается замечаемая тема близорукости, начавшаяся с того, что он отроком знал только те лица, которые целовал, и видел лишь 4 из 7 звезд Большой Медведицы. Первые — медные очки, надетые в 20 лет. Серебряные — учительские очки, купленные за 6 рублей, чтобы лучше видеть учеников-кадетов. Золотые очки властителя дум во дни, когда современник проникал в самую сказочную глушь России. Очки — опять медные, купленные в забайкальской ловчонке, где продавались и валенки, и водка. Мечта об очках в письме к сыновьям из Якутской области с просьбой прислать стекла для такого-то зрения, чертой отметил расстояние, на котором различает буквы. Тут до поры до времени мутится тема очков. Проследим и другую тему ангельской ясности. Она в дальнейшем развивается так. Христос умер за человечество, ибо любил человечество, которое я тоже люблю, за которое умру тоже. Будь вторым спасителем, советует ему лучший друг, и как он вспыхивает, робкий, слабый, почти гоголевский восклицательный знак мелькает в его студентском дневнике. Лучший друг Лободовский Василий Петрович, 1823-1900 годы, товарищ Чернышевского по Петербургскому университету. В 1854 году оба они преподавали во втором кадетском корпусе. Лободовский оказывал на молодого Чернышевского определяющее влияние. Но святой дух надобно заменить здравым смыслом, ведь бедность порождает порок. Ведь Христу следовало сперва каждого обуть и увенчать святами, а уж потом проповедовать нравственность. Христос II прежде всего покончит с нуждой вещественной, тут поможет изобретенная нами машина. И странно сказать, но что-то сбылось. Да, что-то как будто сбылось. Биографы размечают евангельскими вехами его тернистый путь. Известно, что чем левее комментатор, тем питает большую слабость к выражениям вроде «Голгофа революции». Страсти Чернышевского начались, когда он достиг Христового возраста. Вот в роли Иуды Всеволод Костомаров. Всеволод Дмитриевич Костомаров, 1837-1868 годы, поэт и переводчик, провокатор, агент третьего отделения. Решающим доказательством причастности Чернышевского к революционному движению явилась подделанная Костомаровым карандашная заметка для прокламации к барским крестьянам, по мнению современников, душевно больной. Вот в роли Петра знаменитый поэт, уклонившийся от свидания с узником. Имеется в виду Николай Алексеевич Некрасов, отговаривавший Антоновича 1835-1918 годы от свидания с арестованным Чернышевским. Толстый Герцен в Лондоне, сидячи, именует позорный столб товарищем креста. И в некрасовском стихотворении опять о распятии, о том, что Чернышевский послан был рабам, царям земли, напомнить о Христе. Наконец, когда он совсем умер, и тело его обмывали, одному из его близких — это худоба, это крутизна ребер, темная бледность кожи и длинные пальцы ног смутно напомнили снятие со креста Рембрандта, что ли. Имеются в виду воспоминания сына Николая Гавриловича. Последние дни жизни Николая Гавриловича Чернышевского, былое, 1907 год, август, страница 146. Но и на этом тема не кончается. Есть еще посмертное надругание, без коего никакая святая жизнь не совершенна. Так серебряный венок с надписью на ленте «Апостолу правды от высших учебных заведений города Харькова был спустя 5 лет выкраден из железной часовни, причем беспечный святотатец, разбив темно-красное стекло, нацарапал осколком на раме имя свое и дату». Еще третья тема готова развиться, и развиться довольно причудливо, коли не доглядеть, тема путешествия, который может дойти бог знает до чего, до Тарантаса с небесного цвета жандармом, а там и до якутских саней, запряженных шестеркою собак. Господи, да ведь вилюйского исправника звать Протопоповым. Но покамест все очень мирно. Катится удобная дорожная повозка. Дремлет, прикрыв лицо платком, Николина мать Евгения Егоровна, а рядом лежа сын читает книжку, и ухаб теряет значение ухаба, становясь лишь типографской неровностью, скачком строки. И вот опять ровно проходят слова, проходят деревья, проходит тень их по страницам. И вот, наконец, Петербург. Нева ему понравилась своей синевой прозрачностью, какая многоводная столица. Как чиста в ней вода, он ею немедленно испортил себе желудок. Но особенно понравилось стройное распределение воды, дельность каналов. Как славно, когда можно соединить это с тем, то с этим, из связи вывести благо. По утрам, отворив окно, он с набожностью, обостренной еще общей культурностью зрелища, крестился на мерцающий блеск куполов. Строящийся Исааки стоял в лесах, Вот мы и напишем батюшке о вызолоченных через огонь главах, о бабушке, о паровозе. Да, да, видел воочию поезд, о котором еще так недавно мечтал бедняга Белинский, предшественник, когда изнуренный чахоткой, дрожащий, страшный на вид, часами бывало смотрел сквозь слезы гражданского счастья, как воздвигается вокзал, тот вокзал. Опять-таки на дебаркадере, которого спустя немного лет полупомешанный Писарев, преемник, в черной маске, в зеленых перчатках, хватает хлыстом по лицу красавца-соперника. Это произошло между Писаревым и Гарднером, когда последний отправлялся с молодой женой Кореневой, подругой детства и возлюбленной Писарева, в Москву сразу же после венчания. Незадолго перед тем Гарднер, оскорбленный грубым письмом Писарева, явился к нему на квартиру и ударил его хлыстом. «У меня продолжают расти, — сказал автор, — без моего позволения и ведома идеи и темы. Иные довольно криво. Я знаю, что мешает. Мешает машина. Надо выудить эту неуклюжую бирюльку из одной уже сложенной фразы. Большое облегчение. Речь идет о перпетуум мобиле. Созданием вечного двигателя Чернышевский рассчитывал поставить себя величайшим из благодетелей человечества. Летом 1849 года пытался приступить к практическому опыту. 9 января 1853 года записывал в дневнике. Убедился окончательно, что машина не пойдет при таком устройстве. Решился бросить все это. Пока, может быть, снова примусь, когда будут средства. И решился уничтожить все следы своих глупостей. Изорвал письмо в Академию наук, все чертежи и расчеты. Чернышевский, том 1, страницы 407-408. Возня с перпетуум мобили продлилась, в общем, около 5 лет, до 1853 года, когда он, уже учитель гимназии и жених, наконец сжег письмо с чертежами, которые я однажды заготовил, боясь, что помрет от модного аневризма, не одарив мира благодатью вечного и весьма дешевого движения. В описаниях его нелепых опытов, в его комментариях к ним, в этой смеси невежественности и рассудительности, уже сказывается тот едва уловимый, но роковой изъян, который позже придавал его выступлениям как бы оттенок шарлатанства. Оттенок мнимый, ибо не забудем, человек прямой и твердый, как дубовый ствол, самый честнейший из честнейших, выражение жены. Но такова уж была судьба Чернышевского, что все обращалось против него. К какому бы предмету он ни прикасался, и исподволь, с язвительнейшей неизбежностью, вскрывалось нечто совершенно противное его понятию о нем. Он, скажем, за синтез, за силу тяготения, за живую связь, читая роман, в слезах целует страницу, где к читателю воззвал автор. А вот готовится ему ответ. Распад, одиночество, отчуждение. Он проповедует основательность, толковость во всем, а точно по чьему-то издевательскому зазыву его судьбу облепляют оболтусы, сумасброды, безумцы. За все ему воздается отрицательной старицей, по удачному слову страннолюбского. За все его легает собственная диалектика. За все мстят ему боги. За трезвый взгляд на отвлеченные розы, за добро в беллетристическом порядке, за веру в познание, и какие неожиданные, какие хитрые формы принимает это возмездие. Что, если, мечтается ему в 48-м году, приделать к ртутному градуснику карандаш так, чтобы он двигался согласно изменениям температуры, исходя из положения, что температура есть нечто вечное? Но позвольте. Кто это? Кто это тут кропотливо записывает шифром кропотливые соображения? Молодой изобретатель, не правда ли, с безошибочным глазомером, с врожденной способностью к склеиванию, связыванию, спаиванию костных частей, из которых рождается чудо движения, а там, глядь, и жужжит уже ткацкий станок или паровоз с длинной трубой и машинистом в цилиндре, обгоняет кровного рысака. Вот тут-то и трещина с гнездом возмездия. Ибо у этого рассудительного юноши, который, не забудем, печется лишь о благе всего человечества, глаза, как у крота, а белые слепые руки движутся в другой плоскости, нежели его оплошавшая, но упрямая и мускулистая мысль. Все, к чему он не прикоснется, разваливается. Невесело в его дневнике читать о снарядах, которыми он пытается пользоваться, коромыслах, чечевицах, пробках, тазах, и ничто не вертится, а ежели и вертится, то в силу непрошенных законов в другую сторону, чем он того хочет. Обратный ход вечного двигателя, ведь это сущий кошемар, абстракция абстракции, бесконечность со знаком минуса, да разбитый кувшин в придачу. Мы сознательно залетели вперед. Вернемся к той рысце, к тому ритму Николиной жизни, с которым наш слух уже свыкся. Он избрал филологический факультет. Мать ходила на поклон к профессорам, дабы их задобрить. Ее голос приобретал льстивые переливы, и постепенно она начинала сморкаться. Из петербургских товаров ее больше всего поразил хрусталь. Наконец, о не... Николя всегда говорил о матери почтительно, употребляя это наше удивительное множественное число, которое, как впоследствии его же эстетика, пытается выразить качество через количество, собрались обратно в Саратов. На дорогу они купили себе огромную репу. Мы для подкрепления их твердости показывали самое веселое лицо, смеялись над репою, которую они купили себе в дорогу, из письма Николая Гавриловича Чернышевского отцу 23 августа 1846 года. Определение огромное, плод набоковского воображения. Николай Гаврилович сначала поселился с приятелем, а впоследствии делил квартиру с кузиной и ее мужем. План этих квартир, как и всех прочих его жизненных стоянок, им начертаны в письмах. Всегда испытывая влечение к точному определению отношений между предметами, он любил планы, столбики цифр, наглядное изображение вещей, тем более что недостижимую для него литературную изобразительность никак не могла заменить мучительная обстоятельность его слога. Его письма к родным — письма юноши примерного. Услужливая доброта вместо воображения подсказывала ему, что именно другому мило. Благочинному нравились всякие происшествия, забавные или ужасные казусы. Сын аккуратно ими кормил его в течение нескольких лет. Увеселение Излера, его искусственные карлсбады, мини-рашки, где на воздушных шарах поднимаются отважные петербургские дамы. Трагический случай с лодкой, угодившей под Невский пароход, причем один из погибших, многосемейный полковник, мышьяк, предназначенный для мышей, а попавший в муку, так что отравилось более 100 человек. И, конечно, столверчение, легковерие и обман, по мнению обоих корреспондентов. Излер Йоган, арендатор заведения искусственных минеральных вод и увеселительного сада под Петербургом. Как в сумрачные сибирские годы, одна из главных его эпистолярных струн — это обращенное к жене и сыновьям заверение, все на одной высокой, не совсем верной ноте, что денег вдосталь, денег не посылайте. Так и в юности он просит родителей не заботиться о нем и умудряется жить на 20 рублей в месяц. Из них около 2,5 уходит на булки, на печенье, не терпел пустого чаю, как не терпел пустого чтения, то есть за книгой непременно что-нибудь грыз, с пряниками читал записки Пиквикского клуба, с сухарями «Журналь де деба», а свечи де перья, вакса де мыло обходились вместе с целковой, был, кстати, нечистоплотен, неряшлив, при этом грубовато возмужал, а тут еще дурной стол, постоянные колики. Да неравная борьба с плотью, кончавшаяся тайным компромиссом. Так что вид он имел хилый, глаза потухли, и от отроческой красоты ничего не осталось, разве лишь выражение чудной какой-то беспомощности. бегло озарявшие его черты, когда человек им чтимый обходился с ним хорошо. Он был ласков ко мне, юноше робкому, безответному, писал он потом о Иринархе в Веденском, с трогательной латинской интонацией, а Анимула, Вагула, Бландула. Сам же не сомневался в своей непривлекательности, мирясь с мыслью о ней, но дича зеркал. Все же иногда, собираясь в гости, особливо к своим лучшим друзьям, Лободовским, или желая узнать причину неучтивого взгляда, мрачно всматривался в свое отражение, видел рыжеватый пух, точно прилипший к щекам, считал наливные прыщи и тут же начинал их давить, да так жестоко, что потом не смел показываться. Введенский Иринарх Иванович, 1813-1855 годы, педагог, журналист, переводчик. Погодин считал его родоначальником нигилизма, оказал на Чернышевского большое влияние. Отзывался о последнем так. «Это не только милейший, симпатичнейший, трудолюбивейший молодой человек, но и являющийся неразрешимой загадкой. Он, несмотря на какие-нибудь 23-24 года, успел уже овладеть такой массой разносторонних знаний. Замечательно организованная голова». Лободовские. Свадьба друга произвела на нашего 20-летнего героя одно из тех чрезвычайных впечатлений, которые среди ночи сажают юношу в одном белье за дневник. Эта чужая свадьба, столь взволновавшая его, была сыграна 19 мая 1848 года. В тот же день, 16 лет спустя, состоялась гражданская казнь Чернышевского. Совпадение годин, картотека дат, так их сортирует судьба в предвидении нужд исследователя, похвальная экономия сил. Ему было радостно на этой свадьбе. Мало того, собственная радость обрадовала его вторично. «Я, значит, способен питать чистую привязанность к женщине». Да, он всегда норовил повернуть сердце так, чтобы оно одним боком отражалось в стекле рассудка, или, как выражается лучший его биограф, страннолюбский, свои чувства гнал через алембики логики. Но кто бы мог сказать, что мысль о любви занимала его в ту минуту? Много лет спустя в своих кучерявых бытовых очерках этот самый Василий Лободовский небрежно ошибся, говоря, что тогдашний его шафер, студент Крушедолин, так был серьезен, что, наверное, подвергал про себя всестороннему анализу только что прочитанное им сочинение, вышедшее в Англии. Лободовский. В дневнике 1848 года Чернышевский подробно рассказывает о своей платонической любви к Надежде Егорне Лободовской, которая в его глазах окружена ореолом красоты и телесной, и душевной. Встречи с ней он ждет так, как если бы должен был увидеться с Лермонтовым или Гоголем. Особое место в дневнике занимает переживание семейной драмы Лободовских. Василия Петровича Чернышевский продолжает считать гением, не может никого поставить наравне с ним, но одновременно начинает видеть в нем род пошлости, самое полное выражение, которое в манере произносить слово «целковый». На пошлость Чернышевский в дневнике реагировал остро. Это понятие ключевое и для творчества Набокова.